Наш Отец и наш Царь, мы благодарны, что вместе можем собраться и встретиться в этот прекрасный шаббат. Ты уже освятил нас, и мы хотим освятить этот день. Мы хотим учиться от Тебя и учиться больше и больше в сердце Твоем. Аминь. Вы можете садиться. Вы знаете, что в Евреям написано «не оставляйте собрание своего, так как есть у некоторых обычай». И мы будем говорить именно об этом слове, о собрании вместе сегодня. Я хочу больше рассмотреть это. Как вы знаете, в Эл-Шадай наша цель — это провозглашать Тору всем нациям. Кто-то смотрел программу TBN прошлой ночи, вечером? Это была программа на телеканале TBN, и это было по всему миру. Поэтому я рад, что наше служение может распространяться на все нации. Я только что проверял, и 17 разных наций с 300 разных стран сегодня смотрят нас в прямом эфире. Те, которые будут ехать в Израиль, вы сможете быть там, вы сможете собраться после служения там сбоку в комнате, как и в прошлую субботу. И вот откуда люди будут приходить, чтобы быть с нами в Израиле. Поэтому у нас будет очень интересная поездка в Израиль. Эта поездка будет не только люди с Америки, но также и с Австралии и других стран. Также у нас будет 16 марта, это будет пятница, у нас будет Эрев Шаббат и другое служение, это будет вместе. И поэтому мы понимаем, что именно в этот день снизошла слава Господня, огонь Божий пришел. И мне кажется, мы очень часто пробуем вспомнить и не забыть наши день рождения любимых, юбилеи разные. Но представьте, насколько важно знать и праздновать праздники, которые, особенно праздник, который будет через неделю, 1 Нисана, когда Божье присутствие и огонь пришел в Скинию. Также будет Кодеш, новая луна, но не только у нас первая Нисан и Кодеш, но также и о Торе. То, что мы сейчас изучаем в Торе, именно это и является то, что происходило в эти времена несколько тысяч лет назад. Поэтому это очень важно и очень интересно. И следующая неделя также будет совпадать, где мы проходим Тору, и тот день, в котором мы учим это место, это именно тот день, когда это происходило. Также у нас будет Эрев Шаббат. Эрев Шаббат уже заполнен, это служение. А в 7:30, это будет 6 часов вечера, в 7:30 у нас приглашаются все в наш офис Рош Кодеш, мы будем праздновать. Исайя 66 глава, несколько последних стишков говорят, что некоторые моменты, которые Мессия будет делать, когда Он будет царствовать на земле, это будет каждое новолуние, все будут собираться и делать праздник. Это понедельник, 19 марта, в 7 часов вечера. Здесь у нас будет Песах Великий. Это раввин, который будет проповедовать о ослах, собачках и о исходе из Египта. Именно такова будет его тема. Ослы, собаки и выход из Египта. Некоторые разы уже раввин Песах Великий говорил и проповедовал, и учил. Он очень сильный учитель. Поэтому мы теряем час времени, поэтому, или час времени во сне, поэтому нам нужно чуть-чуть назад будет перестроиться. Если кто с нами в первый раз, пожалуйста, поднимите руки и скажите нам, откуда вы. на камыш. И откуда вы? С Техас. Хорошо. Да, откуда вы? С Олимпии. Да, и откуда вы? С Лейквуда. Кто-то еще? С Ферлвея. Давайте встанем. Давайте помолимся вместе. Отче наш, живущий на небесах, да святится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое царство и сила и слава во веки и веки. Аминь. Теперь вместе Шма.
Шма, Исраэль, Адонай,
Элохейну, Адонай, Эхад, Барух Шем Кевод, Махуто.
Слушай, Израиль, Господь наш Бог, Господь един. Да будет Его святое имя благословено во веки и веки. И ты возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всею силою твоею, и сии слова, которые я заповедую тебе сегодня, будут в твоем сердце. Ты будешь учить их твоим детям, ты будешь говорить о них, когда ты сидишь дома, когда ты будешь идти на дороге, когда ты будешь ложиться и когда ты будешь вставать. Ты навяжешь их как знак на руку твою, и они будут напоминанием между глазами твоими. Ты напишешь их на косяках дверей дома твоего и на твоих воротах. Вся Тора существует, чтобы привести мир к миру. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и то, что не нравится тебе, не делай другому человеку. Изучай Тору, и она приведет тебя к миру и другим высоким качествам. Давайте учиться, чтобы что-либо делать.
It is a tree of life to those who hold fast, and all who cling to it find happiness. Its ways are ways of pleasantness, and all its paths are peace.
Помоги нам возвратиться к Тебе, Господь, и мы возвратимся. Обнови наши дни, как дни былые, как дни нашей первой любви. Аминь. Отец, в это время мы хотим дать этот шаббат, это время Тебе. Ты дал это для нас, и мы хотим полностью отдать это для Тебя. Мы хотим прославить Тебя, мы хотим поблагодарить и более и более узнавать Тебя. Мы просим, чтобы каждое сердце Ты коснулся. Мы даем Тебе всю славу во имя Иешуа. Аминь. Отец, насколько прекрасно падать перед Твоим присутствием ниц. Отец, Ты среди нас, Ты здесь сейчас, Твое помазание здесь, Дух Твой здесь. И, Отец, мы хотим прославить Тебя за Твое присутствие. Мы приходим к Тебе, как народ Твой, и мы молимся о всех тех из нас, которые болеют, которые имеют немощи, которые чувствуют себя не сильно хорошо. Мы народ Твой. Мы овцы из стада Твоего, и мы понимаем, что не в этом воля Твоя, чтобы дети Твои мучились и болели. Мы просим во имя Сына Твоего, Иешуа, чтобы через крылья Твои мы могли принять наше исцеление. Все те, которые здесь, в этом здании, а также, которые смотрят нас в прямом эфире. Отец, мы просим, чтобы Ты открыл врата неба и благословил нас. Чтобы Ты благословил тех, которые нуждаются в финансовой помощи. Благословил, кто нуждается в работе, в машине, в доме, в еде. Также, Отец, мы молимся о всех наших родственниках, друзьях, близких, которые не имеют отношения с Тобой, чтобы они пришли к Тебе всем своим разумением, силой, душою и сердцем. Отец, мы молимся каждый о своей нации сейчас. И мы молимся о нашей нации, мы молимся о лидерах армии, лидерах религии, лидерах государства, а также о нации Израиля. Приближается Пасха. И, Отец, мы хотим молиться, чтобы Твоя охрана, особенно в этом году, когда будет праздник, великий праздник юбилея 70 лет, чтобы Твоя охрана, Твой мир пребывала на том народе. А мы верим и молимся во имя Иешуа. И все сказали аминь. Давайте позволим, чтобы детки прошли вперед, мы помолимся о них и проводим их в класс. Давайте прострем наши руки к этим деткам. Наш Отец и наш Царь, мы призываем Твое благословение на Твоих же детей. Это Твои дети. Мы просим, чтобы Ты коснулся сердца учителей в то время, как они будут говорить Слово Твое, чтобы Слово Твое было посеяно в каждом сердце и принесло плодов в 100 раз. И мы благодарим Тебя за учителей, мы благодарим Тебя за детей, и мы просим Твое благословение, да будет над ними во имя Иешуа. И все сказали аминь и аминь. Вы можете садиться. Мы ожидаем, чтобы TBN сделал программу, эфир, в котором мы были, и мы думаем, через неделю этот видеоролик будет на нашем веб-сайте, вы сможете его просмотреть. Как вы сможете просмотреть это и на TBN. Сегодня мы будем говорить о Ваякел Пекуде. Ваякел Пекуде именно говорит о первом Нисане, и это следующий Шаббат. Поэтому мы очень рады, что так происходит, что мы будем читать в следующем шаббат, так как и в этом мы читали, именно о тех событиях, которые происходили во время, которое мы читаем. Это совпадает очень нечасто, чтобы то, о чем мы изучали, происходило именно в это время, именно в этот месяц и в эти дни. Вообще, «Ваякел Пекуде» означает «собрал учеты». После происшествия с Золотым Тельцом Моисей возвращается на гору, чтобы просить об искуплении. Израиль прощен, и теперь Моисей возвращается с планами создания скинии для присутствия Бога среди них, и он собирает людей. И знаете, когда приносили деньги, приносили золото, серебро, что приносили для скинии, много людей говорили, что Моисей воровал, и поэтому Моисей, мы будем говорить также и об этом. Вообще, пастыря должны быть очень открыты об этом, о деньгах. Я помню, где-то в 70-х годах была такая харизматическая пятидесятническая церковь. Один пастырь, он... That is not a good idea. That is not what you're supposed to be Один пастырь, он имел дело с деньгами, которые купляли и продавали, продавались с посредством наркотиков. Был большой скандал. Это великий пример того, что мы не должны делать. И вот мы читаем это место, и мы будем читать и о золоте, мы будем читать и о других моментах. И вообще Ваекхель, это вообще в этой части Торы, Моисей собирает людей, чтобы они могли правильно собрать скинию, что происходит во время праздника кущей. И мне это показывает историю Адама, Евы и Едемского сада. И вот выгоняется Адам, Ева после грехопадения человека из сада. И вот приходит Божье присутствие назад к человеку. Вот Бог будет жить среди народа Израиля. И вот они вместе будут строить скинию. И в то время, как он сходит в праздник кущей, праздник Ям-Кипура, также мы понимаем, что Бог хочет быть и жить с народом своим. А также мы читаем, что Моисей дает отчет обо всех материалах, используемых в его здании, и слава снисходит. Мы понимаем, что слава Божья снизошла, но слава должна могла только снизойти, когда все были вместе. И помните, в Евреям написано это: «Не забывайте собрание своего». Кто из вас хочет быть там, когда слава снизойдет Божья? Да, Бог любит нас как личностей, но мы также являемся частью тела Христова, и поэтому мы должны быть вместе как тело. И вот мы также видим, как, что не только Моисей должен давать отчет об всех материалах, используемых в строении скинии, но мы должны давать отчет, особенно говоря о наших отношениях с Богом. Итак, мы читаем Исход 35:1. «И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им, вот что заповедал Господь делать». Which the Lord has commanded that you should what? Okay, not just hear them. Не только слушать, не только слышать слово Господне, но и делать. Господь заповедал делать то, что Он сказал им. Теперь я хочу, чтобы мы посмотрели на это слово Ваякел, вообще Вав с самого начала. И он собрал. Вав, как вы знаете, это И. Юд, говорит он. О слове он. И кахал означает собирать. Кахаль собирает. Что мы видим? Кто из вас знает греческое слово «экклезия»? «Экклесия» — это вообще слово было сделано 132 года до нашей эры. Первоиспользуемое. Первый раз, который используется, это слово где-то 132 года до нашей эры. И вообще «септуагин» был сделан для еврейской общины в Египте, когда греческий язык был общим языком во всем регионе. Там еврейское слово «кахал» было переведено по-гречески как «экклезия». И что вообще сделали? Сделали это было очень неправильно, когда перевели из еврейского языка в греческий. Очень много информации было потеряно, очень важных моментов было потеряно. И вот слово «собрание» приходит из греческого слова «экклезия». Но почему-то «кахал» стал «кахила» или «конгрегация». В иудаизме мы знаем, а «экклезия» стала «церковь». «Экклезия», как мы знаем, и «кахал» — это синонимы. «Кахал», означающий «собирает», и «экклезия» означает в наше время «церковь». А это то же самое значение. И вообще слово, от которого это исходит, «экклезия», это «калео», и это означает, чтобы вызвать, или вызвать вызываемых. Экклезия используется 70 раз в ветхозаветных греческих летописях. Кто из вас знает, что католическая церковь не была в 132 году до нашей эры, не было ни католической, вообще никакой церкви. Но вот экклезия переводится как церковь. Но знаете, что экклезия была использована больше, чем 70 раз в Старом Завете? Как же мы говорим, что экклезия означает церковь, когда не было церкви в Старом Завете, и там не использовалось это слово для означения слова «церковь», как мы говорим в наше время. Чтобы узнать и понять этот момент немножко лучше, нужно прочитать нам еще некоторые места. Исход 20:19, и сказали Моисею, говорит, «Ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». И вот мы находим Второзаконие 18:16-18, как раз перед тем, как Моисей отходит, написано, «Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве в день собрания, говоря...» И вот день собрания именно переводится как это слово, «Да не услышу впредь гласа Господа Бога моего, я дня сего великого, да не увижу более, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь, хорошо то, что не говори. Я воздвигну им пророка и среди братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Теперь давайте пройдем немножко дальше. Деяние 7 глава 37 стих. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым, говорится о том же моменте, который происходил в 18 главе Второзакония. «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня его слушайте». Все видят, что это является цитата, немножко измененная с Второзакония. «Это тот, который был в церкви, в собрании, в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, который принял живые слова, чтобы передать нам». Подождите. Давайте посмотрим, теперь продолжим к Матфею 16:18 стих. Вот один перевод. «Я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Теперь я хочу посмотреть на другой перевод в английском языке. «И я также говорю, что ты Петр, и на сем камне я создам собрание, и врата Шеола, или гроба, не одолеют ее». И мы видим, что правильный перевод «собрание» является именно здесь. Но проблема была такое чувство против евреев, и именно это побуждало людей не использовать слово, которое было использовано прежде. Деяния 19:34-36 говорит о том же. «Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос, и около двух часов кричали: „Велика Артемида Ефесская!“ Блюстители же порядка, утишив народ, сказали: „Мужи Ефесские, какой человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемиды и Диопета? Если же в этом нет спора, то надо вам быть спокойным и не поступать опрометчиво». И вот два часа они кричали, и как же это мероприятие заканчивается? Деяния 19:41, сказав это, он распустил что? Собрание. Какое там греческое слово? Экклезия. Потому что они распустили собрание. Теперь нужно правильно перевести. Мы не хотим говорить о церкви, потому что они бы подумали, что церковь прославляет и славит, величит Артемиду Ефесскую. Кто из вас знает, что СМИ имеют свои точки зрения, и они эти точки проталкивают? Также эти точки имели и переводчики, и они переводили то же самое слово в одном варианте как собрание, в другом как церковь. И вот кто знает, что Моисей был на горе Синай, церковь не была в пустыне, а собрание было в, даже с Моисеем в пустыне. Поэтому когда мы говорим о экклезии, мы не говорим о синагоге и о церкви, мы говорим о собрании. Это и является о собрании. Это можно переводить как синагога или собрание или экклезия в греческом языке. И поэтому мы будем брать какие-то слова, выбирать, чтобы нам лучше чувствовать, будем ли мы переводить синагогу как синагога или как собрание, будем ли мы переводить экклезия как церковь или собрание. И поэтому выбирали в ваших Библиях то, как они хотели переводить. Кто из вас знает, что в Новом... Вообще Новый Завет не существовал на английском языке в оригинале своем. Знаете ли вы, что Новый Завет даже не существовал на английском языке во время Христофора Колумбуса? 1942 год. Это был тот год, когда открылась Америка Христофором Колумбусом, и английский язык еще... Библия не была переведена на Новый Завет, не был переведен на английский язык. Это было за 1500 лет до того, как была напечатана английская Библия, и даже тогда вы не могли это прочитать. В 1500-е годы, когда шли крестовые походы, в дни Мартина Лютера экклезия была переведена как церковь. До этого были только собрания. Поэтому, когда мы говорим, когда началась церковь, церковь началась примерно с 1600 года до нашей эры. Экклезия началась около 132 года до нашей эры. Но кахал или призванные начали 3500 лет назад, о том, что мы читаем в сегодняшней части Торы в Исходе. В 132 году стало вообще это слово кахал. А 1600 лет назад было это слово «собрание» в оригинале переведено, и поэтому я когда говорил, что нет церквей в Новом Завете, и много людей говорили: «О, ты неправильно говоришь», а я говорю: «Нет, не были церкви, были собрания». Кто из вас знает, я пишу другую книгу, и о чем я пишу? И многие люди думают, что когда Мессия придет, в третьей главе написано, что симфонии, что все будут прославлять Бога, и это не будет «Царь царей, Господь господствующий». На английском языке это будет прославление на еврейском языке. Мы можем сейчас учить этот язык или ждать, пока нам может Господь сам как-то научить этот язык. Деяния 18:26 написано: «Он начал смело говорить в синагоге». Греческое слово «синагоге». «Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень». Якова 2:1-2 написано приблизительно то же самое момент, используется то же самое слово. «Почти, братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица, ибо если в собрании...» Какое греческое слово здесь? «Синагога. Ваша войдет человек с золотым перстем». О, мы не можем позволить людям подумать, что это была синагога. Мы переведем это как «собрание», чтобы люди не подумали, что мы, как верующие, собираемся в синагогу. Если мы читаем правильный перевод того же места, написано: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица, ибо если в синагогу вашу войдет человек с золотым перстем в богатой одежде». Это другой английский перевод, именно то, что там написано. Откровение 2:8-9 имеет тоже такой интересный момент. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертвый и сей жив, знаю твои дела и скорби, нищету, впрочем, ты богат, и злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». А знаете, какое греческое слово здесь? Синагога. Почему же берут слово синагога и переводят как собрание в Якове такого, а в Откровении, в английском переводе, сборище переводится как синагога, потому что это говорит, это мы говорим о сатане или о сборище сатанинском. В английском переводе именно звучит так, что сборище или синагога сатанинская, или сатанинская синагога, или синагога сатаны. Поэтому мы видим, что в наших английских библиях есть некоторые специально, я бы сказал, ошибки, потому что был некоторое мышление неправильное о переводчиках того времени. Исход 35.2 написано: «Шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым, суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти». Теперь, когда мы читаем Исход 35, мы понимаем, что мы читаем о строении скинии. Но что интересно? Перед тем, как мы говорим о строении скинии, мы говорим о субботе, или мы читаем о субботе. И мы можем подумать, что когда мы работаем для Бога, строя Богу дом, это является самым важным момент в нашей жизни. Но Бог говорит: посмотрите, перед тем, как вы строите что-либо для моего присутствия, я хочу просто отдохнуть с вами. Помните, Мария, Марфа. Многие люди делают работу Божью. Я делаю это, делаю то, делаю третье и пятое. Но также нужно входить в субботу Божью, в отдых Божий перед нашей работой. Это Божья воля для нас. Какая связь между субботой и внезапным прыжком создания скини? Наш отдых с Богом более важен, чем наше дело для Бога. Это очень важно. Кто из вас знает, что иногда мы имеем перерыв во время рабочего дня? Люди думают часто так о шаббате, что именно это является перерыв нашей рабочей недели. И работа становится фокус, работа становится главная часть, а шаббат становится маленьким таким перерывчиком перед или между работами. И поэтому работа главная, шаббат это как бы второстепенное. Шаббат — это не перерыв на неделе, когда неделя будет сосредоточена работой, как перерыв будет в течение рабочего дня. Шаббат — это цель каждой недели и каждого дня. Поэтому, когда мы читаем в иудаизме, сегодня первая неделя или первый день этой недели по отношению к шаббату. Сегодня третий день, кто-то бы сказал, как бы в нашу среду или в их день недели, просто чтобы мы поняли, они считают и отсчитывают все от шаббата, от субботы. И поэтому они не смотрят на субботу, на шаббат, как бы маленький перерыв между важной и главной работой. И после этого короткого перерыва мы как бы быстрее свернемся и назад на работу. Но нет, главное — это шаббат. И все отсчитывается и присчитывается, и вообще считается от шаббата к шаббату и через шаббат. Поэтому еще давайте посмотрим на одно место в Библии, которое неправильно переведено. Римлянам 10:4 написано: «Потому что конец закона — Христос к праведности всякого верующего». И вот люди говорят: видишь, здесь написано, что конец закона — Христос. Но лучший перевод является именно таким, ибо Мессия является цель закона. Кто из вас знает воротах в американском футболе? Выглядят они примерно так, такого размера. И это говорит о Мессии. Именно об этом говорил апостол Павел, когда мы говорим о конце закона или о цели закона. И поэтому, когда мы играем в футбол, футбол американский, мы понимаем, что нам нужно не 10 метров, не 20 метров пробежать, но все 90 или 70, чтобы нам достигнуть цели. А цель — это Мессия. И мы должны понять, что каждый момент в нашей жизни мы достигаем цели. А цель наша... Это наше спасение. Теперь, кто из нас верит, что Мессия, как Иешуа, а Мессия является Иешуа, и мы понимаем, что Он пришел уже один раз и будет приходить и второй раз. То же самое происходило и с Моисеем. Моисей первый раз не зашел с горы и пришел к народу, народ не послушал его, и второй раз он взбирается на гору и нисходит с горы, чтобы народ его опять послушал. И именно когда второй раз приходит Моисей с горы, начинается строение скинии, и Бог начинает присутствовать с народом своим. Я верю, что это будет происходить и в пришествии Мессии. Вообще мы говорим о собрании в это место Торы. Вообще, второе пришествие Моисея, когда он спускается с горы, находится на Ям-Кипуре, в день искупления, суббота. Самое первое, что Моисей устанавливает при своем втором пришествии на гору, со всей информацией о строительстве скинии для присутствия Бога, делает субботу приоритетом даже при строительстве Дома Божьего. Пять дней спустя был праздник Ущей, где первый день, еще одна суббота. Когда придет Мессия, он также соберет людей, у него будут планы по восстановлению храма, я верю. Левит 23, 34 и 36 написано: «Скажи сынам Израилевым, с 15-го дня того же месяца, того же 7-го месяца праздник Ущей, 7 дней Господу. В первый день священное собрание. Никакой работы не работайте, в течение 7 дней приносите жертву Господа, и в 8-й день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу, это отдание праздника, никакой работы не работайте». И мы понимаем, что Суккот подобен субботе библейских праздников, так же, как суббота, седьмой день недели Суккот, седьмой фестиваль года в седьмой месяц года. Это кульминация и завершение ежегодного фестивального цикла в плане Бога. Подобно субботнему дню, Суккот — это праздник мессианского царства на земле. Иешуа также снова восстановит библейскую субботу как первый порядок ведения бизнеса, потому что суббота — это картина мессианского века, будет великая тысячелетняя суббота, как мы все знаем. Прекрасно. Захария 6:11-15 написано: «Возьми у них серебро и золото, и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иосидекова, Иерея Великого, и скажи ему: так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему Отрасль, он произрастет из своего корня, и...» Что написано? «Создаст храм Господень». Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем. Будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим. И что мы видим в мессианской тысячелетнем царстве? У нас впервые будет сопоставление двух ролей, важных ролей, священника и царя. И когда он возвратится, написано, что он создаст храм Господень. Он создаст храм Господень. Два раза повторяется. Когда мы читаем Захария 14 глава, многие люди не понимают это, но будут люди, которые будут в тысячелетнем царстве, они переживут великую скорбь, и они будут иметь старое тело. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господа Саваофу и для празднования праздника Кущей. И будет, если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них. Если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то и у него не будет дождя, и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника Кущей. Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздник Ущей. Мы понимаем, что все эти праздники, храм даже, это все будет восстановлено во время тысячелетнего царства. И когда народы будут говорить, народу Израилю, мы не будем приходить в Иерусалим для поклонения царя, потому что уже все это было исполнено. Раньше мы не должны это делать. У них не будет дождя. Исход 35:20-22 написано: «И пошло все общество сынов Израилевых от Моисея, и приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношение Господу для устроения скинии собрания, для всех потребностей ее и для священных одежд. И приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстники и привески, всякие золотые вещи, каждый, кто только хотел приносить золото Господу». И поэтому мы понимаем, что это было приношение от сердца. Это не было приношение, которое нужно было приносить, а которое можно было приносить, и люди приносили. А Богу вообще нравится человек, который дает от радостного сердца. Исход 35:25 написано: «И все женщины, мудрые сердцем, пряли своими руками и приносили пряжу голубого, пурпурового и червленого цвета и весон». И вот мы читаем о мудрых сердцем женщин. Исход 35:30-31 написано: «И сказал Моисей сынам Израилевым». Смотрите, Господь назначил имена Веселиила, сына Урии, сына Ора, из колена Иудина, и исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством. А Исход 35:34-35 написано: «И способность учить других вложил в сердце его и Агалиава, сына Ахисамахава, из колена Данова. И он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу резчика и искусного ткача, и вышивателя по голубой, пурпуровой, червленой и весонной ткани, и ткачей, делающих всякую работу и составляющих искусственные ткани». Итак, что мы видим? Исход 36:1-2: «И стал работать Веселиил и Агалиав, и все мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь, и призвал Моисея Веселиила и Агалиава, и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, коих влекло сердце, приступить к работе и работать».
In whose heart the Lord put wisdom, even everyone whose heart stirred him up to come to the work to do it.
Если вы можете это представить, я верю, что это должна быть молитва именно наша, чтобы Бог дал нам мудрость свою в сердце наше. Кто из вас знает Агалиав? Что же имя его означает? Агалиав вообще означает «палатка его отца», «палатка своего отца». И вот он строит палатку отцу своему, скинию. А Веселиил, знаете ли вы, что его имя означает «тень Божья», «тень Бога». Тень — это образ чего-то. И вообще-то, кто из вас знает, что вы созданы по образу и по подобию Божьему? Вы являетесь тенью Божьей. Другими словами, люди должны... Если вы видите тень, когда вы видите тень, что... Вы, когда вы видите эту тень, что это? Это тень дерева, это тень шара. Что, кого это? Тень самолета. Вы можете много узнать от тени. Смотря на тени, вы можете знать, где человек, где дерево, где самолет. И сейчас мы видим тусклое, как через стекло, а потом мы будем видеть лицо к лицу. Но мы должны учиться и понимать, что тень все равно является тенью. Это очень важно. Бытие 1:27 написано: «И сотворил Бог человека по образу». Это то же самое слово, как тень своему. По образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Псалтырь 91:1: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Сенью это является образ, тень. И вот еще неправильный перевод, который много портит. Колоссянам 2:16-17 написано: «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень, будущее, а тело во Христе». Точно так, как мы знаем, в английском переводе не так переведено, но в русском так и есть, в синодальном. Это есть тень будущего, потому что все, что мы делаем сейчас, это то, что будет делаться в будущем. То, что будет исполняться в будущем, в тысячелетнем царстве или на небесах. И поэтому люди говорят: о, мы не должны исполнять этот закон, этот закон, этот закон. Это просто тень. Но ты знаешь, что ты закон? Ты также тень Божья. И поэтому, когда мы читаем в Галатах, когда Павел пишет Галатам, он говорит: когда вы еще не знали Бога, вы прославляли планет и разные звезды, и теперь вы знаете Бога, почему же вы теперь возвращаетесь к тому, чтобы смотреть на звезды и на луны и годы? И вот почему он не говорит о субботах, о новолуниях, о шаббатах, он говорит о днях. Это были люди, которые возвратились к языческим праздникам, потому что были у них также праздники и дни. И вот почему мы должны правильно понимать это место вообще с нашей точки зрения. И так понимать другие места. Исход 36:5-8 написано: «И сказал Моисею, говорят, народ много приносит, более, нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать. И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище». Представьте. Все, перестаньте давать, уже сильно много дали. Представьте, сколько много давали. И написано: «И перестал народ приносить. Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось. И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся работой, скинули 10 покрывал из скрученного весона из голубой, пурпуровой и червленой шерсти». Когда люди собрались вместе, чтобы построить скинию, их желание состояло в том, чтобы принести Божью славу с небес на землю. Кто из вас любит читать инструкции перед тем, как что-то строить сперва, перед тем, как строить? Может быть, перед тем, как строить какой-то велосипед, мы не читаем. Есть те люди, которые читают, а те, которые не читают. Я был в школе, и у нас был тест, и мне очень нравились тесты. И мне нравилось брать эти тесты, и учительница сказала, что этот тест будет иметь, этот экзамен будет иметь время. Если вы быстро сделаете, у вас будет лучшая оценка. Было где-то 10 страниц на этом экзамене, но она сказала: хорошо, сперва я хочу, чтобы... Она сказала: перед 10 страниц теста есть 2 страницы инструкции, которые вы должны прочитать. И только как она сказала: начинайте, все быстро начали работать. 2 + 2 = 3 + 3, и я читаю все инструкции, и приходя к последнюю, я читаю инструкции, прихожу к второй странице этой инструкции, и написано в конце: напиши имя твое в конце. И я записал мое имя в конце и перевернул тест. и все на меня смотрят, что ты, наверное, не закончил, так нельзя. Есть другие, наверное, три было человека из всего класса, которые прочитали инструкции, но все хотели просто быстро сделать что-то, хотя это не нужно было делать, совсем не нужно было делать, просто было нужно написать имя свое в конце экзамена, и экзамен был сдан. Поэтому важно читать инструкции. Моисей, мы видим, на горе, и он принимает инструкции позже, а дети Израиля не хотели ждать инструкции, поэтому собрались вместе, чтобы построить то, что, по их мнению, было приемлемым идолом, а не ждать, пока Божье наставление или Тора принесут определение того, как Бог хотел, чтобы это было сделано. Это очень важно. Я хочу сказать очень важный момент здесь, и вы можете записать это. Религия без Торы ведет только к язычеству и идолопоклонству. Религия без Торы ведет только к язычеству и идолопоклонству. Тора Божья должна давать нам все определения. И она говорит нам, как мы должны приближаться к Господу. Я не электрик. Некоторые люди называли меня спичка или искра, потому что я ничего не разбирался в электрике. Есть некоторые моменты, я знаю, что есть некоторые предостережения, которые человек должен иметь, когда он работает с электричеством или с каким-то материалом, который может быть вредным для человека, для его же блага, чтобы он не умер, чтобы он не заразился. Эта инструкция, Тора, является именно такой инструкцией. Бытие 24:2-4. «И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было, положи руку твою под стегно мою, и клянись мне Господом Бога неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, возьмешь жену сыну моему и Исааку». И вот у меня картинка. Вот Элиезер. Он приходит и находит Ребекку. Авраам его отослал, чтобы он нашел жену. И вот мы видим в 22 стихом той же главы. «Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу, заметьте, золотую, весом полсикля, и два запястья на руки ее, весом в 10 сиклей золота». Когда мы говорим о полсикля, мы говорим о беке. Бека означает полсикля, и это слово является только два раза во всей Торе. Когда слово только появляется два раза, говорят те, которые изучают Тору, книжники, что есть очень сильная взаимосвязь между двумя этими словами. И второй раз это написано именно в нашем случае, в нашей сегодняшней место Торы. Когда мы говорим о беке, мы думаем о полсикле. И мы думаем о сикле, который сломан пополам. И половина сикля является полсикля, является одна часть из двух частей сикля. Когда кто-то делает что-то, в английском языке написано, человек делает что-то полсердцем. Это означает, что человек не делает всем сердцем и то, что ему все равно. Когда человек любит полсердцем, если перевести дословно с английского языка, то это означает, человек не любит так, как нужно. И вот, когда мы идем, читаем место Торы, которое именно падает на сегодняшнюю неделю, Исход 38:25-26 говорит уже о бека, но не бека золотая, а бека серебряная. Серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей. Сиклей священных 603550 человек с каждого поступившего в исчисление, а 20 лет и выше по полсиклю с человека, считая на сикль священным. И поэтому мы читаем, что «бека» с человека, или «полсикля» с человека. И вот Бог не хочет ставить номера просто на народ свой. Каждый человек очень важен Богу, и поэтому «полсикля» приходит из каждого человека. Когда мы говорим о Гулгалете, о чем же мы говорим? Бека, полсикля, Голголет. Голголет также говорит о человеке, а Голголет, мы понимаем, что звучит очень схоже с Голгофы. Поэтому на этот раз подарок от невесты, подаренный жениху для строительства святилища, также является бека. Бека с Голголета, с человека, с головы. В дословном переводе человек говорит, слово «человек» переводится как «голова». И поэтому мы видим, что она приносит полсикля серебряного для строения скинии своего жениха. Когда мы читаем Марка 15:22, написано: «И привели его на место Голгофу», что значит «лобное место». Что интересно, мы видим, что Голголет — это было то место, где Мессия умер, чтобы дать искупление своему народу. Поэтому, когда мы переводим в исходе то слово «бека Гулгале», также может означать именно это. Тот, который был преломлен на Голгофе, для принятия жертвы, чтобы мы могли приблизиться. И вот мы видим, что Мессия был преломлен на Голгофе для принятия жертвы. Иешуа умер, чтобы мы были искуплены и могли приблизиться к Господу. Тот, который был сломлен на Голгофе. Что мы находим исхода? Исход 40:13-15. Мы будем заканчивать книгу Исхода. Написано: «И облеки Аарона и священные одежды, и помажь его, и освети его, чтобы он был священником мне. И сынов его приведи, и одень их в хитоны, и помажь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками мне, и помазаны, и помазание их посвятит их в вечное священство в роды». Я хочу, чтобы вы заметили нечто. Помните, Божья слава снисходит, когда все вместе собираются и делают то, что Бог говорит им делать. Два очень важных момента, которые должны происходить перед тем, как Божья слава снизойдет. Исход 40:16. «Сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так и сделал». Исход 40:17. Написано: «Первый месяц второго года, в первый день месяца, поставлена скиния». Исход 40:19 написано: «Распростер покров над скинию и положил покрышку поверх всего покрова, как повелел Господь Моисею». 21 стих той же главы: «И внес ковчег в скинию и повелел, и повесил завесу, и закрыл ковчег откровения, как повелел Господь Моисею». 23 стих: «И разложил на нем ряд хлебов пред Господом, как повелел Господь Моисею». 25 стих: «И поставил лампады пред Господом, как повелел Господь Моисею». 27 стих: «И воскурил на нем благовонное курение, как повелел Господь Моисею». 29 стих той же главы: «И жертвенник всесожжения поставил у входа из скинию собрание, принес на нем всесожжение и приношение хлебное, как повелел Господь Моисею». Исход 40:32-33. «Когда они входили в скинию собрание и подходили к жертвеннику, тогда омывались, как повелел Господь Моисею, и поставил двор вокруг скинии жертвенника и повесил завесу в воротах двора. И так окончил Моисей дело». Левит 9:22-24 написано: «И поднял Аарон руки свои». И когда написано, что Аарон поднял руки свои, что вы думаете, он делал? Он делал именно это. Он показывал букву Шем. Он провозглашал имя Божье над народом Израилевым. И написано: «И благословил его, и сошел, совершив жертву за грех всесожжения и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания». Еще огонь не вошел, что-то было не то. Все было сделано по слову Господнему. Но Он благословил народ, все сожжения и жертвы мирные, все готово, но что-то было не то. Кто знает, что было, в чем была проблема? Кто из вас знает, что Моисей и Арон были братья? Кто из вас думает, что может был какой-то момент между Моисеем и Аароном из-за того, что Аарон разрешил народу служить этому тельцу? И мы видим, что вначале должны были было произойти примирение между братьями. Вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, вышли и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике все сожжения и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лице свое. Кто из вас видит, что они не упали назад? Когда вы падаете перед Господом, знаете, куда вы падаете? На лицо свое. Вы падаете на лицо свое. И слава Божья снизошла. Кто из вас знает, что следующий шаббат, это будет именно юбилей этого дня? Кто из вас хочет, чтобы слава Господня снизошла? Исход 40, 35, 38. «И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сына Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе не поднималось, ибо облако Господне стояло над скинью днем, и огонь был ночью в нем пред глазами всего дома Израилева во все путешествия их». Когда мы читаем Псалтырь 133, 1, 2, написано, «Как хорошо и как приятно жить, братья, вместе, как драгоценная елей на голове, стекающая на бороду, бороду Ааронову, стекающая на края одежды его». Это говорит о первом Ниссане, потому что Моисей и Аарон наконец-то имели мир, жили в мире вместе. И вот почему снизошла слава, снизошло помазание, потому что было единство. И вот мы закончим, читая из Хафтары. Езекииль 36:6-12. Очень интересное место, важное для нас. Посему, изреки пророчества о земле Израилевой и скажи горам и холмам, лощинам и долинам. Так говорит Господь Бог. И все это говорит о земле Израилевой. И вот, кому он пророчествует, горам и холмам. Это то, о чем мы будем говорить и что мы будем делать в нашей поездке в Израиль. Я верю, что Бог говорит, говори горам, холмам, лощинам и долинам, потому что люди тебя не послушают, а горы и холмы именно послушают. Итак, говорит Господь Бог, вот я изрек себе в ревности моей и в ярости моей, потому что вы несете на себе посмеяние от народа. Посему так говорит Господь Бог, я поднял руку мою с клятвой, что народы, которые вокруг вас, сами понесут срам свой. А вы, горы Израилевы, распустите ветви ваши и будьте приносить плоды ваши народу моему Израилю. Ибо они скоро придут, ибо вот я к вам обращусь, и вы будете возделываемы и засеиваемы, и поселю на вас множество людей, весь дом Израилев, весь, и заселены будут города, и застроены развалины. И умножу на вас людей и скот, и они будут плодиться и размножаться, и заселю вас, как было в прежние времена ваши. И буду благотворить вам больше, нежели в прежние времена ваши, и узнаете, что я Господь. И приведу на вас людей, народ мой Израиль, и они будут владеть тобой земля, и ты будешь наследием их, и не будешь более делать их бездетными. И я хочу быть частью пророчества. Когда мы будем ходить по святой земле, я хочу прочитать именно это. Иезекииль 36:18-20 написано, «И я излил на них гнев мой за кровь, которую они проливали на этой земле, и за то, что они осквернили ее идолами своими. И я рассеял их по народам, и они развеяны бы... и они развеяны по земле. Я судил их по путям их и по делам их, и пришли они к народам, куда пошли, и обеславили святое имя мое». А как же они обеславили имя Божье? Послушаем. «Потому что о них говорят, они народ Господа, и вышли из земли его». Другими словами, Бог должен был выгнать их из земли своей, а теперь его же имя бесславится, потому что народы говорят, он не смог их там удержать, их там облаготворить. Помните, когда мы говорим о Моисее, Моисей именно это и говорил: Господь, не уничтожь народ израильский, потому что потом скажут о тебе, что ты не смог провести их в обетованную землю. Иезекииль 36:21-24 написано: «И пожалел я святое имя мое, которое обеславил дом Израилеву у народа, который туда пришел, посему скажи дому Израилеву. Так говорит Господь Бог. Не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обеславили у народов, куда пришли. И освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обеславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою пред глазами их. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас к землю вашу. Он соберет». Как мы говорили в этой части Торы, он соберет. Будет великое собрание, и оно уже есть. Когда мы говорим: «Отче наш, живущий на небесах, да святится имя Твое», другими словами мы говорим: «Собери всех евреев из всей земли в Твою землю». Именно так говорится в этом стихе или в этом месте Писания, потому что именно так будет освящаться имя Божье. И написано: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце». И написано: «Внутрь вас дух мой сделаю, вложу и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнить. И выполнять, и будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом». Иезекииль 36 глава, 33 и 36 стих, последнее место. «Так говорит Господь Бог: в тот день, когда очищу вас от всех беззаконных, беззаконий ваших, и населю города, и обстроены будут развалины, и опустошенная земля будет возделываема, быв пустыней в глазах всякого мимоходящего, тогда скажут: это опустелая земля сделалась, как сад Эдемский, и эти развалившиеся и опустелые, и разоренные города укреплены и населены, и узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я, Господь, вновь созидаю разрушенную, создаю опустелое. Я, Господь, сказал и сделал». И вот почему мне нравится эта книга фотографий, потому что это пророчество, которое сбывается. Та книга и те фотографии, когда мы на них смотрим. Поэтому, когда мы вместе встаем, когда мы заканчиваем книгу, мы именно читаем эти слова. Будь силен, и да укрепимся все мы». Мы будем это говорить все вместе. Будем начинать также Левит. Следующее место — одно из моих самых любимых книг. Давайте скажем вместе, и потом я помолюсь, и вместе споем. Вместе. «Казак, чазак, вени, чазак. Будь силен, и да укрепимся все мы». Повернитесь к своему соседу и скажи: «Будь силен».
We need to be strong. How many of you know in these last days we need to strengthen one another?
Кто из вас знает, что в последние дни мы должны быть очень сильными? Если мы хотим, чтобы слава Божья снизошла, мы должны быть едины, мы должны быть вместе, и поэтому мы будем работать над этим, если можно так сказать. Давайте помолимся. Наш Отец и наш Царь, мы благодарим Тебя за то, что мы можем приходить вместе и прославлять, славить имя Твое. Отец, мы хотим, чтобы присутствие Твое пришло на нас. Мы хотим, чтобы слава Твоя пришла на нас. И, Отец, мы готовы, мы хотим, и мы просим, чтобы любовь Твоя была среди нас, чтобы именно как это масло, которое приносило помазание, которое стекало по бороде Аароновой и падало на землю, чтобы мы вместе жили в мире с братьями, с сестрами, чтобы в это время Божье мы могли себя вести и жить по Слову Твоему. Мы сейчас будем молиться, и вы сможете пройти вперед. У нас будет молитвенные группы, которые будут ожидать вас. Вы сможете помолиться с ними, а также вы сможете молиться на своем месте. Отец, как прекрасно быть у ног Твоих. Отец, мы хотим быть с Тобой, мы хотим чувствовать, как сердце Твое бьется, мы хотим узнать и познать, что же это означает быть в Божьем присутствии. Это очень прекрасно, чтобы быть в руках Божьих. Бога Всевышнего, да, Ты наш Отец, Ты наш Бог, но не только Ты наш Отец, Ты также Царь Царей, Господь Господствующих. Как приятно нам, что Ты хочешь имя Свое на нас поставить, и так, как Ты сказал Моисею, сказать Аарону, чтобы этим благословением он благословлял народ свой. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицем Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лице Свое на Тебя и даст Тебе Его мир в это прекрасное имя. Айе Ашарая. Аминь. Вы можете идти с миром, а те, которые едут в Иерусалим, вы сможете пройти в комнату, которая сбоку, и мы увидим вас через 15 минут там. Шаббат шалом. Благословение.